Из глав 15 марта. Алексеев под топором. Сегодня вернулся из Петрограда начальник военных сообщений Кисляков. У Алексеева с 28 февраля остался недоразуменный камень. Чувство обиды к Кислякову, что тот солгал тогда, не объяснил как следует. А то ведь не отдали бы им железные дороги, и могло быть иначе многое. Но и удержаться не мог от расспросов, и вызвал Кислякова тотчас же, хотя этот хитрый рыжий чиновник заведомо не возьмется передать правду. Он охотно делал доклад по железным дорогам, а выше и дальше будто сам не понимал. Вот выяснялось, что всякая охрана железных дорог прекратилась повсюду. Жандармерия вся распущена, а на замену никто. Еще кое-где охранялись большие мосты, но уже и тут уверенности нет. Дичь? Во время войны? Ну а как Бубликов? Бубликов? Никто ничего, его и близко нет в министерстве. Короткие часы гремел на всю Россию, как Робеспьер, и вовсе нет. А Родзянко? Родзянко не удел, никакого влияния не имеет. Сидит себе в Таврическом дворце. Это исчезновение гремящих имен труднее всего уразумевалось. Вот недавно все сосредоточивалось только в них. Родзянко, Бубликов, и вдруг рассеялись, как дым. Но оставались реальные министры. И, как уже знал Алексеев, они собирались ехать в Ставку несколько сразу. Вот и предстояло во всем разобраться в прямой беседе, наконец. По-деловому он должен был бы радоваться этой разъяснительной встрече, а испытывал тягость, тянуло его. Еще недавно именно он и дал этому правительству власть. А вот обернулось, и они ехали контролировать его, упрекать, а может быть, увольнять. Если бы 1-2 марта в грозе своей силы, как никогда не бывал, вернулся бы в Ставку император, должен был бы генерал Алексеев складывать объяснения о своих упущениях в государственной службе за последние перед тем дни. Но вот ехали министры Временного правительства, и тех же самых дней – те же самые поступки Алексеев должен был истолковать обратно, как упущение признать свою верную службу и как верную службу упущение. Теперь ему предстояло объяснить, почему он все-таки осмелился собирать войска против Петрограда. А дело, мол, в том, что генерал Алексеев был введен в заблуждение относительно действительного смысла петроградских событий. Сообщения Беляева все извращали. Из Ставки в те дни нельзя было понять, что это великое народное движение. По отрывочным и неверным сведениям можно было представить, что это волнение кучки людей смутьянского характера и, значит, подлежит, так сказать, успокоению. Теперь-то ясно видно, что двинуть войска на Петроград была лишь отчаянная попытка бывшего царя спасти свою корону. Но в те часы еще не существовало временного правительства, чтобы дать генералу Алексееву прямые указания, как поступать. И все, что генерал Алексеев мог сделать, это отговаривать царя от репрессивных мер, уговаривать его дать ответственное министерство. В те дни генерал Алексеев не был властен удержать царя от его поездки, от его попыток. Но в решающий день 2 марта генерал сыграл перевесную роль в том, чтобы подтолкнуть царя к отречению. Это теперь всем известно. А когда отреченный царь почему-то приехал снова в Могилев, он не был допущен до дел нисколько. И по первому требованию Временного правительства был ему выдан. Не мог генерал Алексеев послужить Временному правительству вернее и лучше. Изрядно гадко было давать такое объяснение. Да еще будет ли оно принято? Как стесненно, как обидно, как жаль было генералу Алексееву всей своей долголетней честной службы, своего неоцененного умения, старания. Вот и все никому не нужно. Вот и теперь смахнут, как муху. Если еще не вздумают отдать под суд за нерасторопность в перевороте. Еще не сегодня министры приезжали, где-то в конце недели. Еще несколько дней оставалось запасу до неприятного разговора. И не ждал Алексеев, что удар по нему придется еще куда быстрее. И опять формы известий совета, пришедших сегодняшним поездом. Дежурный полковник читал газету за столом. При проходе генерала сделал неловкое движение спрятать ее. Генерал заметил, и сердце его сжалось. Уж от этой газеты он не привык ожидать себе доброго. Хотел пройти, да он может вызвать к себе полную пришедшую почту, но понял, что уже не найдет покоя, и спросил дежурного. «Там что-то есть?» Дежурный вытянулся. «Так точно, ваше высокопревосходительство. Мерзейшие статьи». «Дайте», – протянул руку Алексеев. Взял эту неровно сложившуюся полуискомканную гадость и, забыв, куда и зачем шел, вернулся к себе в кабинет. С опаленной, не то охолодавшей грудью, стал читать. Заголовок. «Ставка. Центр контрреволюции». И все оборвалось внутри. Уже не читал с полным смыслом, а жалко тащился по строкам. Ах, это от Георгиевского батальона пошло, от них. Офицеры-мятежники обещают восстановление Николая II, угрожая несогласным солдатам пулю в лоб. Какая ложь, какая чушь. Безотлагательно назначить чрезвычайную следственную комиссию для раскрытия монархического заговора. И каков язык военно-полевого суда, а не газеты. Действовать беспощадно к шайке черносотенных заговорщиков. Кровь била в вялые старые щеки. Ничтожная чушь, а страшно. Именно по полной бессмыслице и страшно, ибо тут и оправдания не будут слушать. Но это было не все. Сразу дальше крупнее, жирней. Неотложно издать декрет, объявляющий генералов-мятежников вне закона. После издания декрета солдаты смогут безнаказанно убивать таких господ, которые посмеют повести их на усмирение народа. Временное правительство обещало такой декрет. Пол наклонялся и скользил генерал по полу куда-то в пасть, в отсечение головы. Ноги плавились, он опустился на стул. Но не расплавились его глаза, и он читал еще следующую, третью статью, точно во след, вплотную. Это все было не о каких-то вообще изменниках, то могло его минуть, но это было прямо о нем. Генералы-реакционеры. Справедливое негодование на распоряжение генерала Алексеева насчет революционных разнузданных шаек. Генерал Алексеев и многие другие, надевшие на себя личину друзей народа, прямо опасны и вредны для свободной России. Вот вцепились, вот не простили. В тот грозный момент, когда банды ехали арестовывать всех по пути, начальник штаба Верховного не должен был защищать свою армию, но должен был предвидеть, что не угодит революционному совету, а за это вот теперь расплатится. Все стреляло в Алексеева. Очевидно, мишенью был избран он. И такой тройной прицел грозил, что с мушки они его уже не спустят. В своей прежней службе, честной, ясной, прямой военной службе, генерал Алексеев не потерпел бы десятой доли таких оскорблений. Тотчас бы потребовал снять с себя обвинение, либо подал отставку. Но не было теперь над ним такого прямого, ответственного и понимающего лица, кому можно было бы такую отставку подать. Какое-то расплывчатое, многоликое и подмигивающее было перед ним мурло, и подавать в отставку звучало смехотворно. Его обещали обезглавить, или резать, или потрошить. Они легко могли прислать вооруженную шайку и сюда, в Могилев, а оставалось бездеятельно ждать. Это была опасность непредставимая, неохватимая, неотразимая, и отказывали ноги, соображения и язык.